Глава 29. Я сижу в кабинете командора. Между нами стол, будто я покупатель, банковский клиент, и договариваюсь об изрядной ссуде. Но помимо расположения в комнате, формального между нами немного. Я больше не сижу с закаменелой шеей, спина вытянута, ноги выстроились на полу. Равнение на козыряющего. Нет, тело мое расслаблено, мне даже уютно. Я сбросила красные туфли, подогнула ноги под себя, окружила их контрафорсом красной юбки. Это правда, но все же подогнула, точно у костра в былые дни, более пикниковые. Гори в камине огонь, его отсветы блестели бы на полировке, мягко мерцали на коже. Я добавляю каминного света. Что до командора, он сегодня чрезмерно обеспечен. Китель долой, локти на столе. Ему бы еще зубочистку в угол рта, и получится реклама сельской демократии, как на гравюре, засиженной мухами из какой-нибудь старой сожженной книги. Клетки на доске заполняются. Я играю свой предпоследний на сегодня раунд. «Зэк», — выкладываю я. Удобное односложное слово с дорогой «э». «Такое слово бывает?» — спрашивает командор. «Можем глянуть в словарь», — отвечаю я. «Это архаизм». «Я верю», — говорит он, улыбается. «Командору приятно, если я отличилась, показала развитость, будто умная собачка, ушки на макушке, готова откалывать коленца. Его похвала окутывает меня, словно теплая ванна. Я не чувствую в нем злобы, какую улавливала в мужчинах, порой даже в Люке. Он не прибавляет мысленно «сука». Манера его совершенно отеческая. Ему приятно думать, что я развлекаюсь. И я развлекаюсь, о да. На карманном компьютере он проворно суммирует счет. «Ты сегодня выиграла одной левой», — говорит он. «Я подозреваю, он жульничает, льстит мне, чтобы меня ободрить. Но зачем?» — вопрос открытый. «Чего он достигает потаканием?» «Наверняка чего-то достигает». Он откидывается в кресле, кончики пальцев сведены. Я уже знаю этот жест. Между нами складывается репертуар таких жестов, таких узнаваний. Командор смотрит на меня, не сказать, что неблагожелательно, однако с любопытством, будто я загадка, которую требуется решить. «Что ты хочешь сегодня почитать?» — спрашивает он. «Тоже традиция». Пока я прочла журнал «Мадемуазель», старый «Сквайр» 80-х, «Мисс», журнал, который я смутно припоминаю, валялся в разных маминых квартирах, пока я росла, и «Ридерс Дайджест». У него даже романы есть. Я прочла Реймонда Чандлера, а сейчас наполовину продралась сквозь тяжелые времена Чарльза Диккенса. В таких случаях я читаю быстро, жадно, почти проглатываю, стараясь запихнуть в голову как можно больше, предчувствуя долгую голодовку. Если бы речь шла о еде, это было бы прожорство изголодавшегося. Если бы о сексе — торопливое соитие украдкой, стоя где-нибудь в переулке. Пока я читаю, командор сидит и наблюдает, как я это делаю, ни слова не говоря, но и не отводя взгляда. Это наблюдение странным образом сексуально, и я будто раздета. Лучше бы он отвернулся, побродил по комнате, сам бы что-нибудь почитал. Тогда, может, я бы хоть капельку расслабилась, не торопилась бы. А так это мое противозаконное чтение, как спектакль. «Мне кажется, я бы лучше просто поговорила», — отвечаю я, и сама изумлена, когда слышу эти слова. Он снова улыбается, похоже, не удивился. Может, ждал этого или чего-то подобного. «Да?» — отвечает он. «О чем ты хочешь поговорить?» Я мнусь. «Пожалуй, о чем угодно. Ну, о вас, например. Обо мне?» Он все улыбается. «Ну, обо мне, собственно, почти ничего и не скажешь. Обычный парень, как все». Я влетаю лбом в эту фальшь, даже стилистическую фальшь. «Парень? Обычные парни командорами не становятся». «Вы же, наверное, что-то умеете?» — говорю я. Я знаю, что подталкиваю его, подлизываюсь, выманиваю его наружу, и мне противно от себя. Это, прямо скажем, тошнотворно. Но мы фехтуем. Либо он говорит, либо я. «Я знаю», — Чувствую, как речь вздымается во мне. Я так давно ни с кем по-человечески не говорила. Сегодняшние обрывки шепота с Гленовой едва ли считаются, однако они раздразнили меня. Они были вступлением. Какое наслаждение говорить. Даже вот так. Теперь я хочу еще. А заговорив, я скажу что-нибудь не то. Я что-нибудь выдам. Вот она подступает. Измена себе. Не хочу, чтобы он много знал. Ну, начать с того, что я был рыночным аналитиком, неуверенно говорит он. А потом, можно сказать, отделился. Я знаю, что он командор, соображаю я, но не знаю, командор чего. Что он контролирует? Какова его сфера деятельности, как прежде выражались? Отдельных титулов у них нет. «А, — говорю я, стараясь имитировать понимание, — можно считать, что я своего рода ученый, — говорит он, — в определенных рамках, естественно». После этого он некоторое время не говорит ничего, и я тоже ничего не говорю. Мы друг друга пережидаем. Я ломаюсь первой. «А может, вы могли бы мне объяснить? Я вот давно думаю...» Он оживляется. «Что же?» Я на всех парусах приближаюсь к опасности, но не могу остановиться. Я откуда-то помню одну фразу. Лучше не говорить откуда. По-моему, латинскую, но я думала, может... Я знаю, у него есть латинский словарь. У него разные словари на верхней полке слева от камина. «Скажи», — отвечает он, отстраненно, однако, настороже, или фантазия разыгралась. «Налите те бастардес карбурундорум», — говорю я. «Как?» Я неверно произнесла. Я не знаю, как правильно. «Я могу записать», — говорю я, — «показать, как пишется». От этой новаторской идеи он теряется. Вероятно, забыл, что я умею писать. В этой комнате я ни разу не держала ни карандаша, ни ручки, даже чтобы счет суммировать. «Женщины складывать не умеют», — однажды шутливо сказал он. Я спросила, как так, и он ответил, «Для них один, один, один и один...» «Не дают четырех». «А сколько?» — спросила я, ожидая услышать пять или три. «Просто один, один, один и один», — ответил он. Но теперь он отвечает «Хорошо». И через стол сует мне самописку. Едва ли не дерзко, будто его взяли на слабо. Я оглядываюсь, ищу, на чем записать, и он дает мне настольный отрывной блокнот, наверху страницы улыбающаяся рожица. Такие до сих пор выпускают. Я печатными буквами старательно пишу фразу, копирую из недр моего разума, из недр моего шкафа. Здесь, в этом контексте, это не молитва, не повеление, но унылые граффити, когда-то нацарапанные и забытые. Ручка в пальцах чувственна. Почти живая, и я ощущаю ее силу, силу слов, которые прячутся в ней. «Глаза заведущие, ручки загребущие», — говорила тетка Лидия, цитируя очередную поговорку центра, отпугивая нас от фаллических предметов. И они не ошиблись. Это зависть. Просто держать ручку — уже завидовать. Я завидую командору. У него есть ручка. Вот что еще я хотела бы украсть». Командор забирает у меня листок с рожицей и смотрит. Потом начинает смеяться и... «Это что, он краснеет?» «Это не настоящая латынь», — говорит он. «Это шутка такая». «Шутка?» — недоуменно переспрашиваю я. «Неужто я рискнула, рванулась к знанию ради обычной шутки?» «Какая шутка?» «Ну, школьники, сама понимаешь», — говорит он. Смеется он ностальгически. «Я теперь слышу». Это смех снисхождения к себе прежнему. Он поднимается, отходит к книжным полкам, достает книгу из ее кладеся. Только это не словарь. Старая книжка, похоже, учебник, потрепанный и чернильный. Сначала командор листает сам, раздумчиво, вспоминая. Затем... «Вот», — говорит он и кладет открытый учебник передо мной на стол. И я вижу на картинке черно-белая фотография Венеры Милосской, ей неумело пририсованы усы, черный лифчик и волосы под мышками. На другой странице римский Колизей, обозначенный по-английски, а под ним спряжение «Сам эс эст, самус эстис сант». «Видишь?» — говорит он и показывает. «И я вижу на полях теми же чернилами, что волосы на Венере. Но литы те бастардес карбурундорум». «Тому, кто не знает латыни, я даже не знаю, как объяснить, почему это смешно», — говорит командор. «Мы все время такие шутки писали. Не знаю, откуда они брались. От старших, наверное». Забыв меня и себя, он листает учебник. «Вот, посмотри», — говорит он. Картинка называется «Сабинянки». И на полях нацарапано «Хик-хайк-хок». «Хуис-хуис-хуис». «Хуик-хуик-хуик». «И вот еще», — продолжает он. «Дормей-бам, дормей-бас, дормей-бат». Спряжение латинского глагола «спать» — «дормио» в прошедшем времени извительного наклонения и действительного залога. Он умолкает, вернувшись в сегодня, смущается. Снова улыбка, на сей раз, можно сказать, ухмылка. Я представляю его с веснушками и вихром. Сейчас он мне почти нравится. «Но что оно значило?» — спрашиваю я. «Которое?» «А, это значит, не дай ублюдкам тебя доконать». Фраза является одной из вариаций «элегитими нон карбарундум» — афоризма на кухонной латыни, родившегося в недрах британской разведки в начале Второй мировой войны. Ее присвоил в качестве девиза американский генерал Джозеф Уоррен Уксус Стилвилл, а во время президентской предвыборной кампании 1964 года популяризовал кандидат на пост президента США, основатель консервативного движения Барри Моррис Голдуотер. Мы тогда считали, что очень умные. Я выжимаю улыбку, но теперь мне все кристально ясно. Я понимаю, зачем она это написала на стене в шкафу, но я также понимаю, что наверняка она выучила эту фразу тут, в этой комнате. А где еще? Она школьником не была. С ним, во время предыдущего наплыва детских воспоминаний и взаимного доверия. Значит, я не первая, кто проник в его тишину, кто играет с ним в настольные игры. «Что с ней случилось?» — спрашиваю я. Он соображает почти мгновенно. «Ты ее откуда-то знала?» «Откуда-то?» — говорю я. «Она повесилась», — отвечает он задумчиво, не грустно. «Поэтому люстру мы убрали». «В твоей комнате». Пауза. «Яснорада узнала», — прибавляет он, словно это все объясняет. «Это все объясняет. Если псина умерла, заведи другую». «На чем?» — спрашиваю я. «Он не хочет подкидывать мне идеи». «Какая разница?» — говорит он. «Разорвала простыни, я подозреваю. Я обдумывала варианты. Я нашла ее, видимо, кора», — говорю я. «Вот почему она закричала». «Да», — говорит он. «Бедняжка. Это он про кору». «Может, мне больше не стоит сюда приходить?» — говорю я. «Мне казалось, тебе приятно», — легко отвечает он, однако следит за мной напряженно, глаза напряженно горят. Казалось бы, в страхе, но нет, мне хватает ума понять. Я бы этого хотел. «Вы желаете, чтобы моя жизнь была сносной?» — говорю я. Получается не вопрос, но ровное утверждение. Ровное и без никакого объема. «Если моя жизнь сносна, может, они все-таки поступают правильно?» «Да», — говорит он, — «хочу. По-моему, так было бы лучше». «Ну ладно», — говорю я, — «все изменилось. У меня кое-что есть на него. У меня на него есть возможность моей гибели. У меня на него есть его вина». «Наконец-то!» «Чего бы тебе хотелось?» — спрашивает он. Все та же легкость, словно это просто денежный обмен, к тому же мелкий, сладости, сигареты. «То есть помимо крема для рук?» — говорю я. «Помимо крема для рук», — соглашается он. «Мне бы хотелось», — говорю я. «Мне бы хотелось знать...» Слово звучит нерешительно, даже глупо, я сказала, не подумав. «Что знать?» — спрашивает он. «Все, что нужно знать», — отвечаю я, не так чересчур легкомысленно. «Что происходит?»